проблематика Углегорского района, одного из районов Сахалинской области, она, как вообще проблематика дальневосточная, очень сложная. Не потому, что остров Сахалин – остров, хотя это все усугубляет и усугубляет проблематику и сложность проблемы. И на самом деле еще более важным является то, что вообще непонятно, что делать с малыми городами и районами. И это проблема номер один. И просто в такой ситуации, как на острове Сахалин, эта проблема на порядок проявляется более четко, однозначно. И если мы научимся разрешать подобные ситуации именно для таких районов, то дальше уже справиться с обычными районами у нас не будет никаких проблем. То есть на самом деле Углегорские районы, благодаря тому, что там собралась интересная команда, благодаря тому, что сам по себе район крайне интересный и обжитый, и не первый год, и десятилетие, и не связано это только и прежде всего с нефтяным или газовым освоением, а в общем-то район крайне благоприятный, как мы сегодня обсудим, и для сельского хозяйства, и с уникальным климатом, по сути, во многом имеющим очень здоровый и даже где-то курортный характер. То есть в этом плане само по себе благословенное место, люди, которые там живут, и многие из которых не приезжие в первом поколении, а которые местные коренные жители и связывают свою судьбу и судьбу своих родственников именно с Сахалином и Углегорским районом. То есть вот сложнейшая территория с гигантскими проблемами, которые мы сейчас начнем обсуждать. И возникает вопрос, что в этой ситуации наилучшим образом можно делать. Я не буду говорить большого вступительного слова. Я попросил бы, у нас Андрей Петрович готовился, да? Антон Петрович готовился, да?
Да.
Да, Антон Петрович готовился и сделает краткую презентацию, как он видит вообще, в чем специфика района и что с ним можно делать. Это будет презентация, ну, в хорошем смысле, человека отстраненного, потому что Антон Петрович не живет в Углегорском районе и до сих пор, по крайней мере, пока на данный момент не связывает свою дальнейшую жизнь в ближайшие, скажем, 20 лет именно с Углегорским районом. Это будет некая такая, в хорошем смысле, объективистская, во многом сторонняя классификация, где-то жесткая, возможно, по ресурсам, по возможностям, по количеству и качеству населения и так далее. Вот, ну, как бы, что с этим можно делать? Может быть, какое-то один-два какие-то предпроекты, идеи, какие-то концепции. То есть это уже вопрос, который нам просто, в том числе для разминки, чтобы вообще к этому относиться. Вот, потом попрошу Александра Владимировича выступить, потому что я сейчас специально такую объективистскую задам. Александр Владимирович, я надеюсь, задаст, наоборот, в хорошем смысле субъективистскую, потому что он как раз представляет...
Пессимистическую.
А?
Пессимистическую.
Нет, это не важно. Это мы дело не в окраске, а дело в том, что субъективистскую в хорошем смысле или субъектностную, потому что Александр Владимирович – это коренной сахалинец и человек, который... В отличие от всех нас здесь присутствующих, ну, просто он исходит не из абстрактной территории, которая где-то находится и которой надо проникать, а из того, что это место жизни, развития его, его детей, внуков. И в этом смысле это крайне важно, вот эта субъектность, потому что без нее вообще ничего никогда не было. И дальше мы уже отнесемся к проблематике и поставим ряд вопросов. Также я хотел бы попросить Александра Альбертовича с точки зрения, когда мы будем обсуждать, казалось бы, достаточно уникальные вещи и специфические для Углегорского района, все-таки попытаться применить тот метод, который мы сейчас разрабатываем, да, по отношению к малым городам и районам. И второй момент очень важный, это то, что, мне кажется, поскольку здесь есть еще такая, ну, в общем-то, безусловная дистанцированность и отдаленность от Москвы, от больших городов, любых. То есть даже Кострома, при очень сложной ситуации Костромскую область, но в принципе там 350 километров, проехал 500 километров в центре Костромы, а это все-таки гигантская дистанция. Здесь, на мой взгляд, очень интересно начинает возникать вопрос, поскольку у нас практически все районы так или иначе далекие, и до них не доберешься никак. Помимо авиации, что очень важно, но возникает вопрос вообще об инфраструктурном обеспечении района. Я вот когда начал обсуждать проблематику Углегорского района вот сейчас уже, потому что мы достаточно серьезно занимались проблемой Сахалина 5 лет назад, и есть очень интересные наработки в целом про Сахалин вообще, как делать, что, куда двигаться, но есть вопрос, связанный с тем, что сейчас я начал заниматься, я понял, что у нас, какой бы мы малый город или район ни обсуждали, у нас оно возникает десяток вопросов однотипных, где просто нужны ресурсы дополнительные, которые только в районе быть не могут, даже если мы туда каким-то образом завлечем гениальных прекрасных людей. То есть это инфраструктура образовательная, инфраструктура инвестиционно-поиско-экономических проектов, инфраструктура, связанная с тем, чтобы давать необходимые знания и поддерживать инициаторов, допустим, которые могли бы на месте решать свою проблему, обмениваться с другими инициаторами, в том числе замечательно, включая добровольческое движение и так далее. То есть возникает система инфраструктур, которую все равно придется создавать на нескольких больших центрах, для того, чтобы пронизывать буквально все 1800 районов, муниципальных районов Российской Федерации. Вот мне кажется, в этом, кстати, я бы большой упрек сделал нашему Минрегиону развитию, именно в том, что не создается такая инфраструктура, а обсуждаются большие всякие вещи, типа там федеральные округа, субъекты федерации, это все здорово, но люди живут в конкретном муниципальных районах. И по большому счету, я всегда говорил и повторяю, что мне кажется, основное для руководства страны должна быть некая карта из этих 2000, условно говоря, муниципальных районов, где самочувствие людей, ситуация в этих районах и определяет действия власти. Понятно, что там есть губернаторы, они должны отвечать, но есть все равно территория, есть наше российское пространство, политика духовная, экономическая, и в этих 2000 муниципальных районах происходит своя абсолютно уникальная жизнь, которую федеральный центр должен максимально инфраструктурно поддерживать. Нам поэтому в этом плане здесь тоже посмотреть такие инфраструктурные сервисы и механизмы, которые нужно сюда применить. Хорошо, Антон Петрович, пожалуйста.
Так, ну, несколько слов, это, скажем же, больше проектная часть. Несколько слов о Сахалине и о городе Углегорске, в частности. В советское время, как нам сообщал и Александр Владимирович, что это был цветущий город, там было куча различных производств, всевозможные, там, молочные, фермерские хозяйства выращивали различные... различные культуры, созревали даже помидоры, огурцы и прочее. В настоящее время Углегорский район и, в частности, город Углегорск наблюдает тенденцию по ухудшению экономической ситуации. В частности, большим аспектом таким является это отток работоспособного населения. Все-таки люди пытаются перебраться на большую землю, поскольку Сахалин – это остров. Естественно, постсоветское время изменило и структуру производства, большой износ основным фондом всех предприятий, недостаток финансирования, инвестиций в новые отрасли экономики, в частности, рыболовство и прочее развитие, их развитие. Я бы хотел сейчас представить, так сказать, проектную задумку и объясню ее почему. Называется она Углегорский графитно-кремниевый кластер или графито-кремниевый кластер, то есть как бы здесь спорное наименование. Посмотрим карту сахалинскую, ради бога, извините, что я его вдоль повернул. То есть чисто с точки зрения природных ископаемых, это очень богатый регион. В частности, данный остров Сахалин обладает колоссальными запасами, всем известно, это углерода, это нефть, газ и прочее на севере. И на юге это, скажем так, больше сектор, связанный с добычей угля. Бурый уголь, каменный уголь, кокс и прочее. Кроме того, то есть остров Сахалин богат различными металлами, полиметаллами, золото, платина есть, также ртутные руды. И достаточно, я бы сказал, даже с избытком ископаемый, который используется при строительстве. Это песочники, это камень, глинозем, известняк и прочее.
Антон Петрович, а можно пояснить цвет? Вот этот бурый цвет.
Бурый цвет — это высоты.
А, то есть это чисто...
Да, это высоты.
Горные хребты.
Горные хребты, да. Это географическая карта просто.
Я понял.
Откуда вообще родилась идея создания, так сказать, углегорского графитно-кремниевого кластера? В первую очередь у нас, в Российской Федерации формируется, так сказать, силиконовая или кремниевая долина. Она находится недалеко от Москвы, это Сколково. Я считаю, что это что-то не совсем то. Если уж делать долину, тогда уж делать ее на краю страны, на краю нашей страны.
Почему? Я не понял. То есть почему вообще вы к силикону идете? То есть это как бы силиконовая...
Кремниевая, да? Кремниевая долина.
Нет, я не по названию, я не в плане там как по иностранному или по нашему. Я имею в виду, почему вдруг вообще, откуда проблематика делать графита, кремния?
Скажем так, вообще производство в России кремния протекает, в основном находится это Усолье-Сибирское, это в Иркутской области, и в принципе и все. И есть в европейской части, по-моему, не скажу, не помню регион, есть еще одно предприятие, которое принадлежит Русалу. На самом деле, то есть давайте тогда я буду немножко непоследовательным. Кремний — это элемент, который, в принципе, второй по Земле после кислорода, содержащийся на нашей планете. И на самом деле он содержится в элементарных. Это песок речной, кварц, кварциты, кремень и полевые шпаты. Его производство, оно достаточно, то есть, грязно, особенно если говорить о поле кремний, потому что там связано с хлором и прочее. То есть, тем не менее, если взять там, в частности, город Углегорск, я думаю, что развитие...
Я прошу прощения, очень энергоемкий,
да.
Лавка — это гигантские затраты.
Да, согласен. Но тем не менее, я в конце поясню, почему именно этот сектор взял. То есть в производстве есть определенные технологические проблемы, но вместе с тем остров Сахалин позволяет производить кремний. Причем различного качества, как солнечного качества, монокремний и поликремний. Что касается графита, то же самое. Графит — это субпродукты кокса и пека, допустим, что, я думаю, в избытке содержится в городе Углегорске. И если, тем более, в развитии металлургии, этот продукт будет сопутствующим. То есть, поэтому графит, как таковой, может быть легко воспроизведен на территории города Углегорска.
Города Углегорска?
Углегорского района. Применение графит, то есть как и кремний, они применяются в металлургии, а графит применяется в производстве электродов, нагревательных элементов для получения активных металлов, а производство всевозможных смазок с повышенной температурой. Как наполовину пластмасс для получения синтетических алмазов, это под большим давлением. Кремний же используется в основном в электронике и также в солнечной энергетике. Теперь вернемся к вопросу, почему именно там. В первую очередь это близость к рынкам сбыта. На сегодняшний день кремний до сих пор является дефицитным продуктом в мире, и спрос на него только растет в связи с развитием альтернативной энергетики и прочее. Основные потребители его — это Китай, Корея, Япония, а также среднеазиатские страны, Тайвань и прочее. Поскольку в данных странах сильно развитая электроника и промышленность связана с производством высокоточного оборудования. Также в Корее и Японии можно, в принципе, как и Китай, можно рассматривать потребителей графита, в частности, в связи с тем, что на данной территории расположены крупные машиностроительные комплексы и крупные технологические производства, где графит в большой популярность, так сказать, часто используется. Вот. Оценка производств, на самом деле, то есть я здесь не указал, по большому счету, по, скажем так, по примерным предприятиям, производство кремния – это порядка полумиллиарда долларов создания данного предприятия, а графита, я думаю, процентов на 30 подешевле будет. А вот, в принципе, на ваш суд данная задумка, критика и предложение принимаются. Следующий проект Юрию Васильевичу очень знаком, на самом деле я даже не знал, что он есть, просто я, то есть на нашем сайте представлен, там нет проекта, а проект именно дороги на Сахалин. Здесь я его немножечко посмотрел, добавил циферки, то есть как бы обсчитал, и то есть сейчас его как бы немножечко расскажу. Это действительно там крупнейший проект, как говорит Якунин, в принципе, когда-нибудь мы дорогу на Сахалин именно построим сами, а вот дорогу между, скажем так, Японией и островом Сахалином, она под вопросом. Транспортные потоки из азиатского региона расположены именно так, либо по морю, либо с железнодорожным транспортом через Казахстан, ну, по Китаю, через Казахстан и попадают в Европу. Вместе с тем, как бы железнодорожные перевозки по себестоимости 5-6 раз дешевле паромных перевозок.
А не получится так, что если мы проложим на базе узкоколейки, допустим, которая идет дорогу, то это наоборот отрежет Углегорский район от артерии и так далее. По Углегорскому району не идет же железная дорога?
Нет, она не
сюда ходит. Я и говорю, она там пойдет сбоку.
Нет, сейчас она не узкоколейка, ее перешивает.
Перешивает, да?
Вместе с тем я хочу сказать просто, ну, насколько из общих источников Япония большой потребитель как раз практически ресурсов, в том числе и угля. И я думаю, что то есть, здесь будет даже двусторонний обмен, то есть не только экспорт из Японии, то есть и импорт в том числе, тем более с развитием, допустим, первого проекта, связанного там, с кремнием. То есть я думаю, что тут будет взаимовыгодный обмен товарной продукцией. Есть примеры, то есть есть естественно общемировые примеры, это Вера-туннель, его протяженность 51 километр, затраты на его строительство составили 10 миллиардов фунтов. Этот проект был запущен в 1994 году. Его особенность, что проект начал реализовываться еще в начале 19 века, но то есть. Видать, наверное, какой-то, может быть, небольшой злой рок там преследовал проект. Его он все время был вопросом, все время приостанавливался. А еще один в том же регионе, между прочим, проект, это Нель-Сейкан. Проект длина его 53,85 километра, стоимость его порядка 3,6 миллиардов долларов. Но этот тоннель меньше в ширину, чем Евротуннель, потому что Евротуннель там 3 параллельных туннеля идет. А здесь 2. Ну, здесь один получается и двухколейки лежит. Это позволяет, все данные примеры позволяют говорить о том, что в настоящее время, тем более уже прошло 20 лет, технологии идут вперед, что на сегодня проект строительства вполне реален и, скажем так, будет более-менее обоснован. В частности, переход с острова Сахалин на материк оценивается по некоторым параметрам 10 миллиардов долларов США. Существует даже проект 2001 года, сумма проиндексирована. То есть по некоторым оценкам, только грузооборот между Сахалином и материком может составить до 9 миллионов тонн к 2040 году. Срок окупаемости 25-40 лет. Если говорить именно о туннеле, то есть здесь вариация, опять же, принимается не обязательно туннель, может быть, это будет мостовой переход. Если мостовой переход, то я думаю, на 30% дешевле будет. Все-таки подземные работы – это колоссальный капиталозатрат. А подземный туннель между Сахалином и Японией оценивается порядка 50 миллиардов долларов США. Вместе с тем, чтобы данный проект окупился, пропускная способность должна быть 10 миллионов тонн в год. Я думаю, что практически это как бы возможно, тем более в свете, то есть вообще строительство данного туннеля возможно в настоящее время, потому что сейчас очень, ну, очень серьезный накал между Россией и Японией, в частности тех же Курильских островов и прочее. Я думаю, что данный проект может частично отвлечь внимание японцев, вместе с тем это в дальнейшем может играть политическую роль после загрузки данного коридора, то есть это будет как бы объект влияния на политику, ну, на политику, ну, на политику между двумя странами, России и Японии. Окупаемость также 25 срок лет. В принципе, все. Спасибо за внимание.
Спасибо, Антон Петрович. Александр Владимирович, ну и относясь.
Можете говорить карту?
Да.
Да. Значит, я в отношении к Антону Петровичу, но главное, так сказать.
Нет, я там не. Давайте его так. Он сказал, что надо сделать все, чтобы этот остров снова становился. Ну, так, другого не может. правильно переводили, но цель у них есть такая. Понимаете? Это раз. То есть не просто так. Потом с другой стороны, если там действительно какие-то будут проблемы, у нас ведь тоже вот этот мошенник задыхается, в принципе, да, что в Приморском крае. Здесь же можно спокойно перевалку делать от короткий путь, либо от Ильинска, да, строить железную дорогу. Там можно в том время дорогу не на прямой руке, а вот программу эту можно просто. И, кстати,
что значит напрямую? Можно покажите просто откуда, куда поедет? Вы имеете в виду, что Углегорский район побережье?
Вот, вот, Углегорск, вот Варанасия. Так. Вот узкая дорожка, это идет.
А, то есть фактически Панамский канал?
Нет, не канал.
Нет, но я имею в виду как бы функцию.
Да, вот, в принципе, да. Вот у нас Углегорский район. Mm-hmm. Вот, это, взять, как бы потом.
Вот. А Тамаринский выше, да?
Тамаринский нет.
Тамаринский да, выше.
Туда, вот Тамаринск. Вот Углегорск. Вот, вот идет этот Совгавань. Вот сюда, а вот Паранась. Буквально туда дорога и шла, в принципе. Она и сейчас идет, она грунтовая, там, поданенькая, но есть. То есть, в принципе, вот участок и в этот порт, который они планируют большой сделать. Это вот раз. Кстати, вот на этом острове, на самом южном острове Кунашире, там на самом юге, Японии примыкает, недавно появился фермер китайский. Он получил гражданство, на нем у него работают 15 человек китайцев. Туда приезжал недавно бизнесмен, пообещал ему 50 миллионов долларов дать на то, чтобы так развивать все дальше. Учтите, что тем товарищам, которые хотели там взять землю, просто наши власти не дают. А вот ему дали гражданство сразу. То есть, ну, понятное дело, что это не просто так все делается. И еще хочу подчеркнуть такую вещь. В свое время японцы, они там строили в этом месте порт, самый большой на стране, если так строить, в 1938 году не начали. И если посмотреть со спутника,
Углегорске?
В самом Углегорске. Там есть речка Углегор, самая крупная речка по западному побережью. Они в этом устье этого порта строили порт. Собирались строить, но свое мы связаны с вопросом кредита. И отсыпали там, вот построили километровую глубину вдоль дальнего южной части. Там видно. Иногда на подбережье смотришь, что выход уходит из Канача, а со спутника хорошо видно, как из устья этого Углегорска идет, как расширяясь, две этапы идут по морю. То есть они перспективе собирались его как бы одним главным городом взять. Он и тут приймался к одним главным городом. И первый секретарь Атома, который создался, он хотел перенести в Углегорск вот эту столицу, назвать ее Сахалин. Просто так. Тем более, что, кстати, в Углегорском районе, сейчас есть еще один район, который называется, вернее, поселок, он назывался Лесогорск. И сейчас называется, там мало народу живет, но там был Лесогорский район когда-то. Ну, понятно название, тут Углегорск, там Лесогорск, значит, там лес пилили, валили. Осталось там всего лишь три, ну, это пункта, это Углегорский, Шахтерский и Башняково. Вот Тамаринский, то есть это Терновский, он пока... Сейчас за ним даже некоторый драк начинается. Знаете, как вот спор, кто туда. Вот мне сегодня звонили. Ну, Александр Владимирович, что нам делать, куда идти и как туда обращаться. Потому что там китайцы просто давятся со страшной силой. Ну, нигде не много, желание есть, но все. Вот. Что там было? Что там было? Вот там в книжке то, что я оставил. Там есть исторические справки. Производили они, выращивали там, рис там не выращивали, я не знаю толком, но пшеницу выращивали, было комбинат по пшеничному муку делали, прочее продукцию. Выращивали там ячмень, выращивали, как его называют, овес, и выращивали они бобовые, это сою в основном еще выращивали, у них там была фабрика по производству пасты соевой. То есть, представляете, что там, ну, там в книжке есть вот помидоры, вот не буду, как от наших. Поле идет и помидоры просто. Это довольно редкая воспалина, да? Понятно, да? Так, что там было у них еще? У них было много зверосовхозов. Так. У нас и они оставались. Эти зверосовхозы, они лиси питомники были. Были у них краповые заводы, были перерабатывающие заводы, рыбоводные заводы. Поэтому там Эрловидос, Китава, это один центр был по перерабатывающей рыбы. собственно, и работали, там мой брат начал работать на этом заводе в Углегорске. Он говорил, это уникальное оборудование, потому что в мире нет. То есть это старое оборудование японское, и наши умельцы там ноги, руки мы приделывали постоянно, то есть усовершенствовали как модель. Мы это усовершенствовали, что нам бумагу все выпускали, но технологии, конечно, не старые, вот, но тем не менее. Продавали все это за рубеж и так далее. Вот. Короче, что стало при советской области? Остатки сверхсовхозов этих нет, там в основном норму выращивают продолжение.
Стрелки там, вы же пустите, спокачивайте, дуя, это первое.
человек. Из них детей 4800, 18 лет это 2618 человек. Пенсионеров это, насчитать чуть ли не половину, 8500 человек. Так, кстати, в этом Углегорском районе в 2000 году, в августе месяце, было землетрясение. Оно было сильнее, чем тот, который мы слышали в Невельском районе. Оно там около 7 баллов было, 6,7 баллов, да, десятых. Там разрушено жилья очень много. И которые ребята там живут, с кем я беседовал, приходят, они жаловались, что вот, ну, там такие бывают щели, что руку просунули. Он говорит, то есть, ну, земля играет, там оттаивает, не оттаивает. И она то сходится, то расходится и так далее. И кто там ничего делать не стал. Потом повторение землетрясения 2001 года и немножко так его трясло. Вот. Я думаю, если бы это была программа вот такая же, как по Невельску, чтобы это, там снести вот эти все, которые стоят скелеты, недостроенные, брошенные, там был комбинат строительный, его ликвидировали, стоят одно пустые здания, потому строительный комбинат его нет. Стоял кирпичный завод, я вот спрашивал, а это что, не говорят, а тут кирпичный завод, то есть кирпич выпускался. Вот и жилье 700 тысяч квадратных метров, 70-80% износа. Ни одного здания нету, ни детского садика, ни школы, ни больницы. Сейсмоустойчивого здания ни одного нету. Там в свое время выделили, вот буквально на этот год выделилась федеральная программа 150 миллионов рублей по всей Сибирской области на сейсмоусиление. Мэр Фомин сумел 60 миллионов из них в федеральной программе. Там они ничего не могли делать. Мне их отказался, они получили большую часть. Да? Вот. Но по большому счету, эту федеральную программу неплохо было. Но сейчас, как он мне доложил, что в связи с тем, что они там какое-то себе княжество лепят, я там не знаю, что там делают, наверное, что-то, вот какие-то министерства. И вот там собирается ускоренная программа, федеральная программа по ускоренному развитию Дальнего Востока. Вот господин Мишаев занимается этим делом. И он собирается в ближайшие недели эту программу принять. Вот если туда включить, о том, чтобы вот это развитие, ну, то есть, как Невельский район, снести вот эти все хибары и построить там действительно новые дома, по новым технологиям, сделать поселок нормально. Вот. А не так, как, кстати, в Невельске. Там в Невельске тоже строилось так, что один дом, монолитное домостроение, по нему потом показывают всем чиновникам из Москвы, стучат. Смотрите, это железобетон. А заселяли в основном грядники. Это фанера, утеплитель, гипсокартон, обшитый сайдингом этим, и друг на друга лепят. Ну, то есть у вас там гастарбайтеры так живут, так вот эти штучки, они гораздо прочнее сделаны. Да? А цены такая же, как железобетонные. По них не стучат. Просто заселяли. Вот, а за эти там пару домов, кто построили, ну, туда заселяли по списку, лучшие люди там и так далее. Вот. В таком плане. Но я думаю, вот этот момент, там же даже дома, у меня найти кого, чтобы разобрали вот эти дома недостроенные, которые стоят, ну кто это же, экономия, как можешь разбирать эти монолитные дома там панельные. А их говорю, просто разобрать, чтобы очистить. Вот если программу создать и успеть бы войти в эту программу, чтобы деньги выделили, можно было как показать, как мы можем строить и на Дальнем Востоке и дешевое, и нормальное жилье. А людям главное жилье и работа. Там более 10 тысяч квадратных метров, 10 тысяч гектаров, я сейчас зачитал, сегодня утром. Вот. Это вот эти земли, так сказать, пахотной земли. Не пахотной земли, там еще больше, там коровы не паслись. Вот. Дикоросов там разных, травы там для того, чтобы пастись коровам, это немерено. Вот. То есть там не зря было более 10 тысяч коров. Сейчас осталось этих коров, сейчас скажу, сколько у них осталось. Осталось 1086 голов. Но это надо понимать, что там быки были. Молока эти коровы давали от 4,5 до 6 тысяч литров. Это то есть не обыкновенные вот эти коровы, это Никита Дерфернист. И кормили их, естественно, я могу сказать, как кормили. Всех выгоняли, брали косу и начинали косить шоу. То есть вот, особых им там разносолов у них не было никаких. Но самое лучшее, если там травяную муку делали, там эти ОВД, помните такие, да? Вот и это все, что было. Там. Сейчас при кормлении вот это нормально, когда они могут и больше давать. Ну как ухаживают, так и будут давать. Свиней там было 30 тысяч, больше 30 тысяч.
короче, все, как порушили это все, я думаю, этот район самый больше всего на Сахалине пострадал, потому что, ну, считайте, так 50, если даже не брать вот эти 60 тысяч максимум, так было 52, да, осталось 22, то есть полностью оттуда народ полностью вывезли, и его возили целенаправленно, выдавали шахтерам, когда шахты закрывали, им давали сертификаты, на, чтобы они их отоваривали где-то и получили квартиру. Но в самом Сахалине вообще запрещалось их, как говорится, реализовывать. И многие моих товарищей, родители выезжали просто в город Хабаровск, там продавали, возвращались назад, покупали какие-то однокомнатные квартиры, снова там живут. То есть вот такое, то есть по большому счету настроено было это дело так, чтобы людей оттуда высели. И это не мои выдумки, они прямо так откровенно говорили, нам надо с ними уже, мы в Ахтунге. Сейчас недавно их заставили, вот эту программу федерального переселения, включиться, они долго упирались, мне сказали, миграционные службы. И они там придумали, вот это, на кого долго перепирались, кто будет за это отвечать. Сейчас они вот переселили там 3-4 человека. По телевизору это показывает. Приехала там старушка какая-то, сына фельдшер. Но она там ничего не знает, ее надо там прислать, переучиться, ура-ура, и квартиру дали. Вот программа работает. Да? Почему я хотел туда вот этих казаков переселить? По причине того, что там у нас квалифицированные специалисты и семиреческие эти казаки. То есть это Киргизия и Казахстан. И они, ну, я думаю, можно их убедить, чтобы они на свои поехали. Хотя их называют просвет, я считаю, это начало света. Хотя у нас проект и нет. Там есть просвет на одном из островов, так называется просвет. Это все шкаты. Все подходят, смотрят, пьют, грустят. Вот. Но я думаю, это начало. У нас находится Япония рядом, Корея Южная, а через этот забор там чуть с восточной, там Соединенные Штаты Америки, ну, еще наши друзья, тот, который нам же нет, и все остальное прочее. Так вот, я думаю, если бы взять, вот, создать типа как, ну, биогородка, что это там эти самые, называют, биоагрогородка, там 80 кубов леса, вот, перестоит, запросто можно пилить. Но если его перерабатывать полностью, вот здесь там вот это делать, премиксы делать из этого прочего. То есть, чтобы было меньше отходов, а больше прибыли. Это во-первых, да? Ну, даже тот же деревопласт, ну, в курсе вы делаете, да, из муки, деревенские отходов, там, тех же бутылок, получается замечательная вещь, и китайцы у нас и продают всякие поделки. Если там сделать переработку агро, вот этих морекультур, а у нас очень много, возможно, и похожие там. У нас, конечно, нет любителей, но много любителей. Это в основном пони, но из Камчатки по неделю на 600 кг икры отправляется морского ежа, заморожен. Но проблема была соление и мороженое. Когда морозит его, он немножко горчить начинает, поэтому там Тенрово, их отделение камчатское, она придумала, как глубокую заморозку делать, и она была в хорошем состоянии. Везут это самолеты, естественно.
А море здесь богато.
Вот оно есть.
Татарский пролив.
Татарский. Я могу сказать, что сейчас там есть. Здесь вот очень много. Очень много. Северный город, да? И вот там залит этого морского ежа. Его почему не брали, не берут, да? Потому что далеко они обычно делают скурин, там рядом раз, набрали по водолазы, сбор водолазы, набирают, и он быстро, он вчера на поезд, ну, хватит, скажем, и быстро говорит, что это плечо длинное. А если туда поставить большой завод, ничего уже нету, в принципе, его разбивают все девушки, просто учат выбирать категории, там, красноватый, черноватый, там, я не знаю, пинцетом это все перебирают, подписаться, но тем не менее это работа, и хорошо оплачиваемая работа, потому что стоит.
Сколько ледовый период?
Ну, будем считать так, там год на год не приходится, но портопонты замерзают, если, да, то это бывает и не замерзает, в декабре это. Ну, считайте так, это декабрь, январь, февраль, март уже это открывается все. Но я когда там жил, я жил прямо на берегу, рядом с портом, этим Югорским портом, там вывозили тогда бумагу, лес, уголь там никто не занимался, никто в голову не могло прийти, чтобы уголь вытечет через город, там, так далее. Вот. И завозили товары потребления там. Есть там в Югорске еще один порт, южный, так называется. насколько помню, что из окна так смотришь, ну, когда дерево так припасть стоит, там, иногда такие волосы, как каналы. И был обыкновенный буксир портовый небольшой. Вот он пробивал канал, и баржу брал, и шли ванина, они все вызвали, шли сразу на прямой из ванины. Баржу не возили, поэтому и цена была другая. Сейчас же везут паромом, паром этот берет деньги такие, вот он на самолете везет. Потом, значит, везут из Омска в Юрск-Калинск, оттуда грузят на машины и тащат уже вот, в Углегорск. Это получается 320 километров, они там везут, и сами понимаете, что получается.
А сколько километров Ванина и Углегорск? Примерно, грубо.
Так, грубо, ну где-то миль 100, там.
150-200.
Да, миль 100, не больше.
Миль?
Миль. Это старый.
Ну, в смысле, ну,
километров
160.
Да, да, ну, миля морская,
1,80.
180. Да, где-то так, не больше. Ну, короче, она в три раза короче дорога там, чем до этого. До Хомска. Тем более, возить-то, собственно, там нечего уже стало. Это раньше там было много паромов, часть паромов угнали в Калининград ушли, и там единственный паром возит, это еще, который может перевозить белые дороги. Вот. Все остальные, они ходят на одну винту, там у них двухвинтовые. И вот один идет, одну винту, второй дизель там что-то ковыряется, чинит, то есть они не спешат сюда. И если бы просто вот перевозить, даже есть такие баржи, вот китайцы строят, да там вот построили по программе вот этой федеральной, для Камчатки построили Славянка, когда что-то называется, не забыл название у них. Вот эти баржи. Специально на командоры туда-сюда ходить. Они туда берут и машины. Она осушаемая баржа. И она берет и машины, и берет контейнера там достаточно. То есть она может выкатываться на берег, открывать, отправлять, пускать, выгружать и прочее. И это было бы намного дешевле для вот этого Тамаринского и Львовского района. Сейчас еще дырка открылась одна, что стали ходить на материнку, то есть Хабаровского самолета. Якутская, он один раз в неделю рейс.
Из Шахтерска.
Из Шахтерска непосредственно. Там аэропорт, он так его летчики называют, самый авианосец, потому что он так расположен северо-запад, северо-восток и юго-восток. С одной стороны, там летает сразу море, а с другой стороны, у них вызывают еще. Что там еще осталось? Осталось у нас
Лесогорск.
Лесогорск. Вот. И в Лесогорске находится опять этот товарищ Фомин, мне голову морочит, хотя, что надо сделать заповедник и объявить, чтобы доступ был. Тисы ворочат, там более тысячи деревьев, и там денег тисы растет. Да? Я все ему говорю, что он это не делал, что вы просто не спилили в Фоминфин. Я говорю, не знаю, как это тисы. Тысячу лет стояло, пускай еще тысячу лет стоит. Покажешь ли пальцем, где он находится. Никто не знает, как это, он знает. Но я знаю. Но в Южно-Сахалинске об этом не знают. Не знают, что есть в Тамаринском районе, там, а там про то, что самая большая, они не знают. Там даже лесники об этом не знают. Там растет много и кедра, и японские, и корейские, и прочие тоже. И чем они лучше забывают, тем ценнее, дольше сохраняется. Вот. Но если действительно охранять это все, то да, тогда может быть и стоит это все делать. Что там еще есть? Кстати, вот эти углеводороды, там, где горячий вот этот источник, у меня где-то фотографии есть, вот я не принесу даже. Тут поджог, там труба есть, выходит, вот, с небольшая, 50 сантиметров торчит над землей, и в ней горит вода. То есть, да, по большому счету, там даже хотели комары, и в Углегорском районе площадь начали даже испытывать курение. Ну, дело в том, что пока там много, на севере, вот, на восточном побережье, эти площади не отработают, никто туда не снимает. А так все площадки я отсмотрел, когда сходил с геологом, который сам нет, то есть там, да, филиал, который Роснил. Я посмотрел у него все по площадям, восточное побережье, западное побережье. Я хочу глянул, говорю, ну все, хана сохранил, если бы по восточному побережью площади уже нарезали. Ну так она и, скорее всего, и будет, если бы не будет. Так, ну и что еще там? Вот я думал так, надо переселять туда народ, делать сельское хозяйство. А вот что вы начали про кластеры, вот эти, я могу сказать такое, несколько лет назад, а точнее 2000, после вот этого кризиса 2008 года, какой-то профессор из Москвы приезжал, приходил к нашему губернатору и предложил ему такой вариант. В связи с тем, что работы нашим программистам, которые работают в Америке, в других местах, стало меньше, сокращение началось. Можно взять программистов, работающих там, и взять из Индии, привезти, построить поселок, и можно зарабатывать много-много денег, вот, миллиарды там всякие, прочее-прочее. Ему сказали, нам это не надо, нам хватит денег. То есть, вот такое там отношение к этому, поэтому ждать этого чего-то, я думаю, не стоит. Вот. Но если протолкнуть вот эту идею, чтобы федеральная программа хотя бы по малоэтажному строительству, потому что ну, это будет как-то и обидно, получается. Невельску дали, хотя землетрясение, а там все разрушено как-то и за Богом, за бытобором стоит все это дело, никому не надо. Но люди-то же из тех же самых условий живут, так же и трясло. Вот. И заодно можно показать, по данному вопросу развивать, пускай развивает, покажет, как можно это все дело поднять. А там можно делать работу, что нужна, там можно вот это заняться. Тем более, я еще скажу, что значит, в первой декаде июля Ишаев собирал в городе Благовещенске всех руководителей областей, регионов, и начал такую программу. Они там начали писать, по-видимому, о, как сказать, продуктовой безопасности вот этой, да? Вот. А так как у нас она тоже не улучшается, но стало улучшаться, то есть производство молока, там 22% было, они там процентов на 3 скинули, все остальное привозится, в том числе из Москвы, там всякие чашки голубые, там деревни, там что-то. Все это везется самолетами, и сами понимаете, что это не молоко, и стоит у нас там неделю в холодильнике, а потом как чернила, например, писали, вот, ничего с ними не делается, да? То люди хотят, там, богатых там много людей, потому что они работают на таких проектах, и им тоже какие-то бросы достаются. И все хотят есть вкусно, хорошо и долго жить. Вот. У меня есть товарищ, у него 3 гектара недалеко от Южно-Сахалинска. И вот он там теплицу завел, к нему приезжают друзья, бизнесмены, и говорят, мы тебе тут помидоры будем брать, потому что теплично. Помидоры, они уже тоже экологически нечистые. Потому что туда начинают добавлять, ну, с китайцами соревноваться сложнее. Вот они создали сначала себе бренд, что они там китайские плохие, наши хорошие. А теперь вот они начинают это перемыть. Стоимость понизить, там, не знаю, что там было еще. Ну, а люди-то, знаете, естественно, они хотят продукты экологически чистые. Вот в таком плане. И если же
понятно, там Селихино рядом с Комсомольском, да. И до погибели, да, это...
Ну, вот поэтому...
Оно и входит в проект моста на Сахалин, оно сразу и входит, естественно. Там перешивается на Сахалине дорога, а
здесь... Она параллельно так шьется, как происходит, ну, делается. Но дело в том, что я когда был у главного инженера, привез его в железной дороге, вот это Сахалинский, он мне все это реанимируется, вроде Ишаев сказал, что опять надо строить, но он сказал, что не делается. Вот. Он мне показал проект.
Так я 2 года их там долбил, потому что проблема в том, что Ишаев только позапрошлом году впервые с этим согласился. Потому что до этого это рассматривалось, я совершенно не понимаю, почему, потому что вводится север, весь Хабаровского края в реальную жизнь через эту дорогу.
Ну, Лазарев, да. Допустим, там, знаете, там же сейчас туда трубопровод как бы незаконно проложили, и там грузится сюда нефть, которая вроде бы собирается перерабатывать.
Поэтому я думаю, сейчас вопрос на самом деле это политическая воля самого федерального. И...
Вот, скажите, есть же сейчас вот это принимается ускоренное развитие Дальнего Востока.
Я понял, понял. Но... Пока она ничего не принимает, пока она там фантазируется, ну, пока не принимается ничего. Я понял, понял.
Да. Да. А там мне он что показал? Он показал мне, говорит, вот посмотри, у него там красивые мосты нарисованы, такие туннели. А он мне говорит, смотри, вот здесь вот ТО давно уже есть у японцев и корейцев через Усиму, и вот через корейские вот эти братские страны, и на Китай, и прямая дорога там через Мамир и так далее, и так далее. Там они не зря прокладывали, да? Наверное, поэтому американцы и дружбу им не дают там завести. То торпедами стреляют, которые уже под одну лодку не ездят, и еще что-нибудь. Вот. Что они дружить-то не собирают, но дружить, начали те не с братьями китайцами, что дружить. Но им это не надо. Поэтому там они будут долго подмутить. Но вот, тем не менее, если вот это дело делать, то ну, хотя бы пустить в обыкновенный какой-нибудь суд по федеральной программе, что которые они на 5 или 4 зуба вот эти сделают, которые могут разгружаться на Сушанском берегу, то как раз товары будут намного дешевле там, и ну, экономику вздохнут.
Это мы уже повторяемся, да, поняли. Так, что еще хотел сказать?
Больше всего чего-то.
Ну, вы целую программу нарисовали, которую лет 50, да?
3. А я считаю, что нужно, вот я лично считаю, что в первую очередь надо делать то, что самим сделать можно. И как-то подключиться, это людей переселять, строить.
Нет, здесь дома, это и... все правильно, это все правильно. Я с вами абсолютно согласен.
Если мы здесь заниматься.
Нет, я с вами абсолютно согласен. Но основной другой вопрос, это как правильно подать все районы и вообще в целом. Я уж не говорю там про политические вопросы, так скажем, отношения. А кстати, вот.
Кстати, я сейчас вы мне вопросы дали, вот губернатор, то и прочее, да, я могу сказать, когда хотели продвинуть своего товарища, который ну, поперек города просто был по всему району, потому что он сильно достойный вид, по губе губернатора его окружения, там много, не очень много людей, вот, то того товарища, что там изображен, они его попросили отодвинуться. Он ушел как бы в отставку с последующего года. И остался за него вице-мэр Крупнов. Он там 3 месяца был до того, как прошли выборы. И остался, но ему пообещали, что он пойдет в Министерство ЖКХ и энергетики. Вот. Но он остался, был где-то вот до апреля месяца, там, работал вместе с этим. И Фомин просил. Раз пообещали ему забирать и забирать его, вот он скучать начал тут. Перспективы, я видать, кто его наказывает за то, что он вот. И он остался без вице-мэра. Он стал уговаривать того товарища, который туда Третьяков. А Третьяков там возглавлял что-то, и его требовали, и от него в свое время требовали, чтобы он нарыл какой-нибудь компромат, в общем, через суд снял его суд. А он отказался, говорит, я не буду это гиблое дело заниматься. Подал заявление, я рассчитал, слушал. Стал работать в университете, который называется Федеральный Дальневосточный университет, и он там преподавал. Угу. Я знаю, что Фомин его раза 3 с попытки, в третьей попытке.
Работает в смысле в Владивостоке?
Нет, это федеральный, но у нас
филиал, я понял.
Вот он в филиале работал в этом. Но он его с третьей попытки его уговорил каким-то макаром.
Да, он сейчас назначен.
Да. Вот он один там был, и вот он его уговорил, поэтому там никаких происков против губернатора нет, он совершенно просто. Он команду себе подбирает, грамотно, как он будет честно любить. Он говорит, тем более он по-порядочному поступил, он просто отказался от этого делать. Делать копаться нечего, не ушел бы, может. Так что, ну, он не очень-то хотел бы уйти, ведь самолет, потому что работа не была уже. Но, тем не менее, там, я думаю, если вы захотели, то общий язык нашли бы, конечно, с вами, но, наверное, мне не хотелось каких-то целей не трудно. Как в свое время, поступая перед, за два дня до выборов, губернатор сказал, что Львовский район будет одной из точек роста Сахалинской области, и там будет, значит, придумать,
на 200 тысяч жителей, да?
Да.
Ледовый дворец для обслуживания 200 тысяч жителей.
Чего, что такое? Построил железную дорогу до Углегорска и электростанцию подальше до Углегорска. Кстати, электростанцию собирались там строить, и вот вы по поводу этого говорили, кремния там и прочие вещи, да? Там собирались, и такая идея была построить алюминий-завод.
Я знаю, мне говорил замгубернатор Анидова, к нам приезжал Дерипаска, мы скоро заживем. Я это все.
Все тихо в ужасе.
Я все эти вещи.
То есть перебор. Да. Из Австралии будем везти бокситы, здесь делать, оставлять грязь и увозить их куда-то там дальше. Вы такой термин.
Хорошо. Александр Иванович, сейчас давайте просто тогда попробуем обсудить этот кусочек. Вот и вообще, как бы. Александр Дмитриевич вылетает. Александр виноват, да. Александр, пожалуйста.
На самом деле,
почему? Если портовые буксиры справлялись, они сейчас справятся. И просто никто этим не занимается. И ведь Паранайский порт круглосуточно работал, он тоже замерзает. Там не ледоколы, а обыкновенные эти самые буксиры.
Людолом.
Да, можно так сказать. Такие 50-х годов у них такие обводы странные, там непонятные. Но они запросто справлялись с этим. Пробивали, как говорится, торили дорогу и потом. А дальше там, ну, метров там 200, 300, ну, 500 метров бывало, да? И там чистая вода.
А вообще, ну, там, конечно, все-таки есть свои сложности чисто климатические и так далее, вот, Татарский пролив, но, в принципе, вот 200 километров, да, от Ванина. Потому что Ванина сейчас все-таки это мощно развивающийся выход-бам, да, вот так, да? В принципе, вот 200 километров вообще с точки зрения по морю перевозки, при том, что там течение достаточно сильное, по-моему, да?
Нет, течение там не сильно.
Нету таких экстремальных?
Нет. Там зимой бывает, паромы застревают, там ледоколы.
Это у
Ванина.
В принципе, да, у Ванина.
Потому что течение идет вдоль татарского побережья, вдоль вот, Сахалина, там теплое, цусимское течение, а возвращается оттуда холодное из Охотского моря.
То есть по Углегорской линии идет теплое,
да, по западной стороне татарской. Да, идет холодное течение, а там поэтому...
200 километров вообще как-то можно это вообще как-то, я не знаю?
Вот это очень мало, на одном винте за полдня.
Не, я не говорю, то есть, в принципе, нужно просто какую-то исходную флотилию, минимальную, очень простую, очень дешевую, не каких-то там суперсудов, да, в принципе.
Да, но вот такая баржа, она недорого стоит.
Да.
Это очень недорого.
Где-то чуть больше миллиона долларов стоит японская баржа, в Китае строится баржа такого типа.
И то новая.
Да.
То есть,
с пассажирами
еще. Потому что, если я правильно вас понимаю, Александр, что если, в принципе, появится достаточно свободная возможность на тот же Ванино выходить, да, и вообще, то это сразу задает раскупаривает район. И по, я уж не говорю, из Холмска, да, то есть вниз, а потом вверх там уже по земле, то есть.
Да, вы знаете, я просчитывал, получается так, что и Углегорск это же можно было возить, потому что это бы просто-напросто, там же монополисты они, вот эти паромщики. понимаете? Туда заходит фура и идет, допустим, в Владивосток или в Хабаровск она идет. И они просто берут, ну, большие деньги, там она, товар сколько стоит. Просчитывали, до Москвы хотели отправить репродукцию. Там иногда запирание происходит, но нельзя вывести, потому что цены сразу поднимаются. Ну, допустим, я не знаю, там, ну, грубо говоря, там стоит 80 тысяч, да, этот вагон, там, рефсекция. Потом она сразу же становится там 280, там, миллион, там, допустим.
Ну, вот такие не... в такой ситуации правильно будет перехват грузопотоков из Холмска на Углегорск. И уже пойдут даже те грузы, которые в Холмск, они пойдут через Углегорск. Потому что уже не будет этой монополии, если ситуация действительно такая.
Суда просто могут разгружаться там, ну, перерабатывающие.
2 метра, если, как вы говорите, это очень мало.
Что
это
2 метра?
Глубина.
Нет, это 2 метра глубина в Поронайске. Поронайске. И то там вывозили, и там много вывозили сейчас. Да. И там просто, если переработку сделать, переработки рыбы, как и было, то там же можно сразу и продукцию отправлять уже готовую. То есть сразу раз, рефсекции ставить, вот эти рефконтейнера, и отправлять их. Потому что все стараются и уходить в Находку, в Владивосток уходить, да? Но там как раз сразу вот запирание. Кстати, там паника была в прошлом году, я вам расскажу, это очень интересно. Китайцы строят ледоколы. И они уже пытаются пройти северным морским путем. Вот, и там в Владивостоке, в Приморье была небольшая, так сказать, дискуссия, там была такая, паника началась. Почему? Потому что провезли северным морским путем, рыбопродукцию отправили, рыбопромышленники, и она обошлась им в 3 раза дешевле.
Да, я читал.
Понимаете? А они начали там, как же так, мы тут все останемся без хлеба, туда-сюда, и вообще мы сейчас все, мы тут бантики начнем повязывать везде, но бантики они не повязывают. Знаете, поэтому сейчас китайцы ледокол строят, и вот он собирается, и вы ходите этим путем, открывает им дорогу. Понимаете? То есть, в принципе, если сразу на Совгавань это сделать, на Ванино выход, то было бы здорово, чтобы загрузили и отправили их. И продукция дешевле стоила бы. И...
Нет, это то, что касается Углегорска, да? А Южно-Сахалинск все равно, там из Холмска, наверное, хорошая дорога идет в Южно-Сахалинск.
Из Южно-Сахалинска замечательная дорога идет.
На Холмск?
Да.
Ну там понятно, там на Холмск перевозят.
Да.
А из Углегорска только для Нутина.
Ну и почему? Если цена будет приемлемая, они повезут и туда. Туда не дорога-то не такая далекая, 300 километров, ну, 4 часа они едут, так, допустим, да. Зимой они быстрее идут, там меньше колдобин, как говорится.
В целом выиграют все, потому что конкуренция появится, и эти монополисты вынуждены будут снижать цены.
Монополисты
весь Сахалин.
Нет, с ними бессмысленно договор, значит, нужен свой флот.
Да,
тогда они снижают, тогда они цены снижать начнут, они же конкурировать будут.
Это понятно. Ну,
а так, я говорю, цены, понимаете, доходит до того, что люди не напрягают, зарабатывают деньги так. Берут Хабаровский, покупают какую-нибудь штучку, тут ручку, она там рубль стоит, у нас она уже 2 рубля стоит. То есть вот такая разница в цене. Ну, такого быть не должно просто, в принципе.
Хорошо, еще какие-нибудь?
Ну, экраноплан отработает, тоже идеальная площадка.
Это уже, я вам скажу, куда. Это надо на Курилы. На Курилы ходит один пароход. Туда попасть практически невозможно. Там туманы. Вот товарищ Ельцин там летал, чуть не разбился. Вот. Да, мне показывал летную книжку пилот, там у меня расписан там. И он добывал керосин, когда было тяжелое время. Ну а потом время стало получше, ему чуть морду не набили, он перестал показывать. Вот. Я ему говорю, ну что ж ты не разбился вулкан Менделеев, мы тебе памятник поставили. Он говорит, я погиб, он говорит, ну я тогда тебя ж не знал еще. Тебя поставили, не знаю тебе памятник. Вот. Летал туда и Медведев, вот отменяли, то полетел, то отменили, потому что там неожиданные туманы появляются и аэропорт закрывается. А чтобы купить билет, когда там начинает сезонная миграция, это люди в отпуска едут и плюс туда едут люди, туристы вот из Москвы едут там погулять по этим вулканам. И едут люди, которые работают на рыбы обработчики. И там буквально сидят на мешках на этих месяц буквально. Понимаете, вот он приехал и сидит и не может домой попасть. А было там 2 парохода. Мария Цветаева ледокольного класса, это тоже, правда, Фархудинов ледокольного. И его угнали в Антарктиду, он ходил, начал австралийцев, там, новозеландцев возить в Антарктиду. Один рейс, другой рейс, потом сразу же появилась новая фирма какая-то, ее перепродали, и он ушел. И остался один корабль. Грузы возить там тоже довольно сложно, поэтому там цены очень высокие. То есть, поэтому и туда снабжение, если бы там наладить, было бы здорово. Там цена все в 3 раза дороже. Именно вот из-за этого дела. Контейнерами там возят они 5-тонными, потому что не берет он больше.
Но это немножко как бы понятно, но тут, мне кажется, очень у вас интересная мысль, и для меня совершенно новая, я до этого вообще не думал, не встречал. Это, конечно, Углегорск-Поронайский коридор.
Да, там дорога идет.
Сколько там километров примерно?
Ой.
При всей там привезне, так реально.
Ну там на Смирных выходит дорога, и она и сейчас есть, по ней ездят там любители, так сказать. С Башнякова идет дорога на Смирных. Да. Вот. Если там, ну сколько, ну километров меньше 100 километров, там километров 60, вот так.
70, по-прямому. Да? Ну по-прямому 70, ну 100. 100.
Ну вот видите, я на вскидку так глаз прищурил.
Ну в принципе, коридор интересный такой, он бы в этом смысле...
Ну дорога-то получилась бы, дорогу просто построить дорогу, она бы намного дешевле.
Подняла бы 2 района, и Поронайский,
и Смирнуховский.
Да.
И Смирнуховский.
Посередине, да?
Да, он чуть выше Поронайского. И Смирнуховский, потому что у них тоже выход появился бы. А сейчас они везут все. Вот так вот по кругу везут. По восточному побережью, выходят на южный, потом идут на Хомск.
Понимаете? Я немножко посмотрю, то есть
через них
взрослый.
А? Через них
подумаем, потому что мне кажется, это коридор интересный. То есть пока первый концерт, не надо просто концерт, потому что понятно, да, Поронайск, Углегорск.
Но Поронайского мелки 2 метра, из него ничего не выйдет.
Это они построят порт, они закупили там.
Там вообще, вот на Сахалине, насколько я знаю, там везде углубление, это базовый процесс, даже не обсуждается.
Да,
рельеф сложный,
да.
Там все заволакивается, заедет плюс по породам и так далее. Поэтому исходно, китайцы не сомневаются. Они, если Амур перенаправили поток, закидали мешками с землей, то там углубить ход, они вообще не рассматривают как вопрос, какой-то стоящий обсуждение.
Ну, им же дали все эти исходные данные.
То есть углубление все равно будет, оно везде. И Углегорск недостаточно.
Уже закупили Росморспорт, он закупил, сейчас там ремонт шел, КБУшный, купили буксиры и купили земснаряд в Японии. Вот он пойдет в Углегорский район углублять.
Ну, я думаю, там под экспорт угля.
Да, в шахтерские. Потому что там сейчас грузится рейдовый, боржа там ходит, 800 тонн она берет, там поставили с грейфером этот экскаватор такой, скажем, он
хватает. Я все-таки думаю, если делать...
Хотят подходить, чтобы подходили.
Углубление не будет самой дорогой операции.
Да нет, конечно.
Сумасшедший.
Тем более, не надо по всему-то ведь залить, там нужно проход по товару.
Я убедился в одном, что где японцы что-то пытались сделать или делали, они глубоко прорабатывали эти вопросы. И там как раз только можно что-либо либо построить, либо дорогу проложить. То есть они очень хорошо к этому делу подходили.
Нет, Углегорск-Поронайский коридор.
Вот там порт, вот порт они там и собирались строить. Я вот говорю, запросто можете посмотреть сами, как она в дамба идет, посмотреть Углегорский район и смотрите Углегорку, реку, и тогда уходят, дамбы уходят. Это они начали строить. Если они стали строить, они... Все, что они построили, это мы только сломали. До сих пор еще работает. Так что все эти порты, это все ими построено. А в Александровске, там как Чехов высаживался, вот там продают эти срубы, засыпанные камнями. Вот этот так порт их построен еще при царе Горохе, вот такой остался. А это все же построено, либо модернизировали чуть-чуть, либо это все японцы.
Еще что-то? Когда вы едете в
Углегорск? Хоть завтра.
А?
Хоть завтра.
Хорошо.
Как раз экрана плана, курил. Очень интересно.
Там есть
очень важно, что там и Шахтерский действительно уже будущий аэропорт, то есть он регионального серьезного значения. И тоже его надо, там дальше вопрос оборотов, потому что народу-то мало.
То есть, если можно заменить там один корабль, только ходит, то действительно какая-то альтернатива транспорта.
Кстати, даже Совгавань и там Ванин, они не имеют нормального аэропорта. Они все ездят из Комсомольска на Амуре.
Нет, там есть аэропорт. Есть. Там туда ходят аэропорты, ходят вот эти Ан-24 типа ходили.
Нет, там есть там военные, но там очень тяжело с погодой.
Да.
Я сидел в Хабаровске. 2 раза по 12 часов ждал вылета, и только под административным давлением военные летчики,
вот с моей сводки погоды нас туда везли. Потому что просто берег низко, и километров 15-20, все в тумане, в тяжелом тумане.
Да,
потом раз проглядывает, все чисто, потом через 2 часа опять туман. Вот. Пока там эти реку почешешь, уже опять туман. В общем, в итоге я с большими правительственными делегациями, комиссиями, у меня даже бывший руководитель Роскосмоса обвинял в том, что я специально подал на лыжу, потому что шла борьба между Амурской областью, космодромом и Иваном, где я делал. И он считал, что я специально там не держу в попадах и прочее, что не хочу туда везти. Ну, в общем, поэтому нет. Вообще, как бы, понятно. Шахтер тоже не надо забывать. Хорошо, Александр Андреевич, да, пожалуйста.
Сразу тоже мысль появилась про инфраструктурные составляющие. Я когда готовился, приглашал людей, вышел на связь с Минфором.
Чуть погромче.
Вот, значит, там пытался у них выяснить, есть ли у них некое распределение, как бы говорить вот, по регионам, по областям, но мне сказали, что, в общем-то, конкретно по Сахалинской области у них такого никакого департамента ничего нет.
За все отвечают субъекты федерации.
Да, да. Тем не менее. Министерство
образования отвечает за стратегию до 2050 года. Да.
Все правильно. Поэтому я понял, что необходима некая такая идея, что как раз и очень вкладывается в тот метод, который вот мы описывали. Да? Вот эта генерализующая идея, она должна открывать не только перспективу развития, но и подтягивать вот эти инфраструктурные проекты под себя. Если вот это как бы действительно мне очень понравилась эта мысль, правда, я думал, когда почему нет вот между Поронайском и Углегорском железной дороги. То есть мне почему-то казалось, что там именно как железная дорога проще должна быть пролегать просто по. Ну, не знаю, мне казалось, что там японцы должны были ее построить раньше, когда историческую справку.
К 60-му году построили бы ее.
А вот, ну ладно, это тоже не про то. Я про то, что на самом деле
они бы закольцевались.
Необходимо начать даже не с малого, вот как Александр Владимирович говорит, что как бы пересидеть народ и своими как бы там силами что-то там, ну даже если вот какой-то там. Молокозавод, вот этот булочник, при который вот должен был прийти человек на Бибишеву. Необходима действительно некая артерия, через которую новая кровь туда будет заливаться в район. Если вот этот проработать, ну, пускай не железкая, но если это будет дорога, и да, даже если это будет там несколько барж, вот этого нового типа.
Послушайте, они будут смотреть, не работают. Все разговоры о том, что дорога дает какой-то стимул, да, сама по себе, ничего это не работает. Поэтому я как понимаю мысли Александра Владимировича, когда он говорит «семреческие казаки». «Семреческие казаки» — это достаточно условно. То есть речь идет не о том, что только они, не так далее. Просто поскольку там есть, по крайней мере, декларированный спаянность, то есть чтобы не поодиночке, не тысячу атомов привлекать, с которыми потом тысячу скандалов, тысячу проблем и так далее. А привлекать некое сообщество, которое при этом имеет способность работать на земле, понимать землю, это очень важно. Но это условно, потому что там если не поедут, там других искать и прочее. Но смысл в чем? Вы сначала сказали слово, тут дорога не обойдется. Это важный момент, это важно экономически, молокозавод, но это все фенечки. Потому что исходно. Что такое Сахалин? Стояла там армия, было 650 тысяч человек. Армия ушла с семьями совсем. И сколько сейчас там? 380, 360, 350, по-моему?
400 с небольшим.
Ну, 4, не важно.
Нет,
две трети?
Нет, часть переместилась в Южный, а остальные просто выселились. Там поселки все.
В этом смысле, почему говорили все время, что Дальний Восток – это прежде всего государственная такая стратегическая задача, что государство… Вот это и было государство, рабочие места, армия стояла. Просто армия. То есть это вообще чистый бюджет при капитализме, социализме и так далее. И тому подобное. Я это к тому, что если новую армию куда-нибудь посадить, новую, я имею в виду не обязательно военную, хотя и военные там нужны, и все специалисты уже устали, я не знаю, уже там, я когда читал там справки реальные по оборонному способности и так далее, там просто все ужас, потому что там ну, просто все открыто. То есть здесь Восток, он открыт. ПВО там даже локального, практического какой-то там туда, ну, просто нет. То есть всех выгнали оттуда и все. Поэтому вопрос все равно встает идеи, как прежде всего, почему там появляется перспектива. Пусть не сразу, пусть там не с первой недели, не с первого года, не с первого двух лет, трех. Но почему там появляется перспектива? Если такую идею не прорисовывать, то мы построим дорогу, они будут ну, два вагончика в неделю куда циркулировать, это внутри. Потому что монополисты не дадут возить в Углегорск, реально. То есть если не будет мощной общины, мощной политической региональной воли, ну монополисты не дадут. Если начнут возить, кого-нибудь застрелят, ну, где уже действует.
Отстреляемся.
Нет, там серьезнейшие северные, по сути, там северные заводы.
А вот да. Еще один момент. Вот там железная дорога, да, идет сейчас, обратите внимание. Что вот,
вы имеете эту базу?
Нет, вот, смотрите, вот железная дорога идет, да. Вот она доходит. Раньше она шла Южно-Сахалинск-Омск, железная дорога шла, сейчас ее нет, ее уничтожили. И идет она вот таким макаром вот, из как говорится, Хомска, идет до Ильинска. Вот она, видите, идет вот Хомск, до Ильинска идет, и, то есть по кругу вот таким макаром. Вот, то есть она была вот короткая, вон она видно, Хомск-Южно-Сахалинск, да? Теперь она вот идет на Ильинск, Взморье, Долинск и так далее. Понимаете, по кругу так вот везут-то практически.
Так это же хорошо.
Конечно, дороже денег.
Они же растут, да? Это просто замечательно.
А вот и Япония. Да, вот и Япония.
Они у тебя ничего не видели, даже это представили вещи, хотя Хоккайдо считается крайне отсталой территорией, ну, точки зрения.
Да, если вы посмотрите, кстати, там есть такой остров Симушир, когда-то там один умный товарищ хотел атомные отходы закапывать всякие, да, бухты, там есть бухта Броутон, там атомные подводные лодки наши стояли в 70-х годах, в 79-м взрывали, там проход сделали. Так вот, можно найти даже по интернету, что туда заходят иностранные суда, причаливают, это один из лучших портов, сейчас еще там остался, там один причал не рабочий, а два рабочих, большие лайнеры стоят, и вот они там по-английски пишут, что там... Совет Марин, там туда-сюда, там раму выдирает из окон, там как сувениры. Ну вот представьте себе такое, что зайдет в китайский суд, там встанет там и все, привет. Там никого нет. Все заброшено. А это одна из лучших бухт на Дальнем Востоке. Ну, кроме считать, если вот оттуда бомбить на Гавайи ходили, это из Сытрупа. Вот. И это центральное, и северные Курилы, где можно флот рыболовецкий, там же планировалось, так сказать, аквакультуру, вот, типа вот как семгу выращивают эти норвежцы, там и это можно делать, потому что это огромная бухта и с большой глубиной, там более 1000 метров, там, и прочее. И она постоянно вода, прилив, отлив очень сильный, там ждать приходится по времени, когда зайти и выйти можно.
Хорошо, Александр Владимирович, еще что-то.
Такой идеи, которую ты задала мощность в перспективе, у меня на данный момент нет. Я про это пока не знаю.
Нет, дальше. Пока нет, да?
Да, пока нет.
Наталья Александровна, какие-то мысли есть? Арина, хорошо. Антон Петрович, как-то возвращаясь к началу.
Ну, опять же, вот я просто... Сейчас немножко комментарий такой. Если, допустим, делать такой же там, переход, допустим, здесь базовый порт делать с перспективой вывоза там, грузов, там, скажем так, в Тихий океан, там, не знаю, там, на американское побережье, еще куда-нибудь дальше, да, то, скажем так, допустим, строительство той же железной дороги, они друг друга, то есть эти два проекта, допустим, они могут, ну, исключающие, два взаимоисключающие. Если это будет, то здесь как бы уже люди потом...
Но не обязательно железная дорога, можешь шоссейную там как ввести.
Нет, я, например, принципиально не согласен, я логику понимаю, я нормальный логик, просто ничего я принципиально не согласен. Основной проблемой моста через на Сахалин и вообще все эти большие железные дороги, потом там на Серпухино и так далее, все же, это основная проблема, это загруженность. То есть речь о чем идет? Не проблема 100 километров той дороги до Баранайска, а проблема, что возить. И если не будет промышленного кластера все-таки не на севере, потому что там дальше начинается уже климатический вопрос, очень серьезный. Я помню,
летом летел, летом очень, там на севере Сахалина, там очень...
Я скажу так, Одногли, там все заброшено, там все заброшено. Паранайский еще порт строит по двум, это, я так догадываюсь, что вот все, кто добывает эту нефть, газ, там проекты вот эти, да, шельфовые, везут через Хомский порт. А потом грузят на, либо на, везут какими-то там машинами, либо железной дорогой дорогой. У них сокращается сразу же, видите, он буквально вот где начинается там Тын и все прочее. Вот туда они будут, половина дороги сокращается у них, понимаете? Ну, тоже можно сделать и чтобы везли и через этот, и Углегорский часть. Потому что там же почти нет. Тем более она как бы вписываться будет в то, что они порт этот строят, и как бы получится уже, видите, короткий путь, и как-то по-другому у них зазвучит, потому что они сами репутешу себе думают, вот то будем вывозить, лес, которого нету, там, цемент, который по Китаю, китайцы нам возят, в Китай будем возить, потому что рынки сбыта же все же нужны. А это будет дальше развиваться, имеется в шельфе проекта, никто их бросать не собирается.
Суть здесь в том, что выровняются тарифы, и то, что сейчас выгодно из Холмска возить там лес какой-нибудь, а не выгодно из Углегорска, потому что нет инфраструктуры. А то, что появится в Углегорске что-нибудь, это не значит, что Холмск умрет.
Да
значит,
нет, конечно.
Холмск будет свое зарабатывать, и Углегорск получит шанс.
Это просто рыбаки начнут просто там наконец-то снова вернуться, откуда они ушли, их выдавили оттуда. Они вернутся снова туда и будут там использовать ту инфраструктуру, что и была.
Ну, хорошо, хорошо. Тут как бы вопрос про порт и про дорогу связь с Паранайском. Мне кажется, это в любом случае очень интересно. Это, я говорю, такой маленький панамский канал. Ну, условно. Естественно, сухопутный. Речь не идет, а про
Ростов. Тут правильно, по Паранайску он подключится, когда в Углегорск. Что-то
конечно, конечно.
Он сам по себе, даже грунтовая дорога.
Есть три района, получают устойчивую инфраструктурную базу. То есть это как бы действительно очень, на мой взгляд, очень экономичный, я хочу, очень экономичный, если, конечно, кто-то собирается жить вообще. Так если это бросать, то тогда бежать и все. Теперь моя точка зрения, и Александр там, не судить строго, но я просто тоже в заключение, потому что нам уже надо заканчивать. Значит, ну, во-первых, я хотел бы, чтобы мы как-то это додумали, может быть, в каких-то микротезисах, допустим, на полстраницы, типа, дооформили туда, все это поработали, но, конечно, надо дальше думать, все-таки и позиция нужна администрации, и нужно дальше думать, как-то все-таки следующий шаг, как серьезный продвижение, в том числе в виде разработки программы и так далее, здесь мы очень заинтересованы. Мне кажется, нужно продумывать какой-то такой зычный
звучный, простой проект, я бы не побоялся, например, то, что мы делали в Комсомольске на Амуре в 93-м году, техноэкополис. Но там судостроительные, авиа, вот, то есть там как бы нагрузка была на технику, серьезное машиностроение. Да? А здесь, конечно, нагрузка на экономику океана, на сельхоз, на биву. На биву. То есть даже не сельская, не океан, а биву. Да. Биокластер, биоэкономика океана. И я бы видел два таких пункта. Первый пункт – это такой биотехноэкополис, так, биотехноэкополис, да, биотехноэкополис в Углегорске, например. Да? А второй момент, может быть, действительно начинает переговоры и с Дальневосточным федеральным университетом, который в Владивостоке исходно базируется, по созданию, а может быть, с нескольким университетом, некого института развития Дальнего Востока вообще. То есть не Углегорска, вообще, а просто вот конкретный район, ну, где же еще как были и всегда у нас после царских, так сказать, пашин, опытные селекционные станции и прочее, но они должны быть в поле, в реале. То есть нельзя делать институт в Москве. А вот если делать институт при нескольких вузах, при отделении Дальневосточной академии наук, Институт развития Дальнего Востока, то мне кажется, это могло бы так, ну, то есть и вот такой биотехноэкополис, это можно было бы, по крайней мере, сделать таким махалом. А дальше стал бы вопрос. Люди, поселок, силиконовые там, или биосиликоновые долины, сейчас, я сейчас даже не хочу углубляться, потому что там требуются гигантские изыскания, просто уже предметно, что по экономике, по тому, то есть можно наговорить сколько угодно, надо просто больше. Но вообще такой вот, например, углегорский биотехноэкополис, что-то такое, вот такую фишку будет надо додумать, надо сделать. Потому что действительно, в принципе, с другой стороны, без разницы, где что начинать, просто основной вопрос, кто вернет, кто захочет, кто скажет, будет здесь жить и так далее, поэтому отсюда и надо искать.
Да вот и говорят, что если не получится, все уедут. Но я думаю, что не уедут, если что, мы китайцам сдадимся.
Нет, это не надо, это мы не будем обсуждать, хотя...
Ну а что делать-то?
Биотехноэкополис вовсе не означает замкнутый, наоборот, это международный биотехноэкополис. Но что здесь нужно японцы, это вне всяких сомнений. Хорошо, значит, тогда подумаем вот про этот коридор развития транзитного, мне кажется, очень для меня совершенно неожиданная мысль.
Было... Дело в том, что они зацепились, и этот губернатор зацепился за Паранайский порт. Я говорю, ну чем возить, они не знают. Зачем китайцам, понятно. Они все им все нужно. Им все нужно. А вот это, а тут как-то оно по-другому зазвучит у него, понимаете, это все. Он скажет, сразу же может...
Ему нет, поэтому я вам предлагаю условно Углегорско-Паранайский транзитный коридор развития.
Да,
там жить,
да.
Чего, дорога, асфальт, не асфальт, железо, это уже как бы второй вопрос. Важно, что начинать просто два порта, которые не на 1000 километров, а вот действительно там 100 со всеми выкрутациями, 100 километров. И это очень важный момент, потому что все-таки основной это Южно-Сахалинск, Омск, а нужно делать некий следующий рубеж заселения, если обсуждать серьезно. Тут столица, не столица, второй вопрос, как там вы говорили про первого секретаря послевоенного, да, вот, откопа. Но то, что нужно делать второй рубеж заселения, это 100%.
Но он делал это по экономике, он посчитал, что более экономично и целесообразнее там было бы. Вот поэтому он и хотел.
Хорошо. Ну, тогда спасибо. На этом мы заканчиваем сегодня нашу работу по этой теме.